Сергей Ким. Орден геноцида. Книга вторая. Чистилище. 1. Сказать, что я был недоволен, это значило ничего не сказать. Все внутри меня так и вопило, что добром это дело не кончится. Почему? Да потому что так всегда и происходило, когда нам поручали непрофильные задачи. В общем-то, почему мой батальон оказался в таком глубоком тылу, как Переславль? Да потому что Оки в своей безграничной мудрости решили заткнуть нами дыру на Южном фронте. И нам пришлось поработать не то что легкой пехотой, а обычной линейной. И это подразделению, которому по штату даже батальонная артиллерия и маги не полагались. К небу поднимались столбы густого черного дыма. Похоже, что ребелы подорвали топливохранилище. Скверно. Значит, это не просто налет 3,5 коллег, решивших устроить мелкую пакость алиманцам. Да, охрана, конечно, орала по радио, что их атакуют сразу с 3 сторон, и не меньше батальона, но глаза у страха обычно крайне велики. Так что я имел все основания сомневаться в серьезности угрозы. Но пусть я и надеялся на лучшее, но готовился все равно к худшему. Если уж разочаровываться, то лучше уж приятно разочаровываться. Колонна наших машин миновала разрушенные КПП на въезде, что только подтвердило мои опасения. КПП был на редкость бестолковый. На дороге валяются куски аккуратно покрашенного в черный-белый цвет шлагбаума и 2 поваленных взрывами грибка для часовых, но ни пулеметных гнезд, ни противотаранных заграждений, ничего. Я, конечно, понимаю, что Киевское княжество — это глубокий тыл, но все равно, какого хрена? Идущий головным Мартен лихо затормозил и развернулся ромбом, блеснув щебенкой из-под гусениц. Башенка с автоматической пушкой и спаренным пулеметом начала настороженно ощупывать окрестности. Следом елочкой встали БТРы, мой командирский Хорьх и ганамак первого взвода. Позади затормозил грузовой «Опель» с пехотинцами второго взвода и «Ман» с 6 кирасиров. «Спешиться!» — рявкнул я, высовываясь по пояс из люка БТРа. «Развернуться цепями и блокировать сектор! И добудьте мне хотя бы одного пленного!» Внутренний двор был густо усеян телами, как солдат Пакта, так и ребелов. Повстанцев было ощутимо меньше, чем алиманцев. Сопротивление явно направило отряд хорошо подготовленных боевиков. Против охраны из-за штатного тылового полка. Ага. Я выпрыгнул из десантного отсека на землю, повесил автомат на плечо, огляделся. Тяжелый 3-осный «Даймлер» стоит неподалеку, дымя пробитым радиатором и поблескивая простреленным ветровым стеклом. Большая машинка. В такую запросто влезут человек 30-40 с оружием. Похоже, что ворота протаранили именно на нем. И почти сразу же снесли магией обе ближайшие наблюдательные вышки. Заклятие ранга 6-7 где-то. Сильные маги. Это почти наверняка либо наемники, либо бывшие княжеские дружинники. Второе вернее. Наемники на такие миссии обычно не соглашаются ни за какие деньги. Я вот пока был в наемниках, не соглашался. Догорают остатки мотоцикла с коляской. Видимо, именно с него расстреляли грузовик повстанцев. После чего ребелы сожгли его магией и двинулись вглубь научного комплекса. Позади с грохотом разворачивались кирасиры, вокруг которых начали кучковаться огневые команды пехотинцев. В условно-городских условиях от тяжелой техники толку никакого. Сильных магов в батальоне тоже мало, так что закованные от макушки до пяток бойцы в тяжелых доспехах и вооруженные пулеметом — то, что надо. Где-то со стороны железной дороги послышались звуки выстрелов, а по взбудораженному эфиру прокатилась волна искажений. Похоже, что в бой вступила вторая рота. «Вперед!» — скомандовал я. Взял 2 бойцов и выдвинулся в сторону административных корпусов. Повсюду виднелись следы боя, но развернутое заклятие поиска о людях поблизости не сообщало. Живые были где-то впереди и на флангах, мои церберы, и все. Что ребелы научились маскироваться от поисковых чар, верилось с трудом. Я ведь никогда особо не распространялся о том, что залог моего умения — находить врагов — это не сверхъестественное чутье, а всего лишь старые егерские чары поиска. Чем меньше враг знает о моих способностях, тем лучше. Хотя сейчас и пришлось ограничиться поисковым радиусом всего в полсотни сажений, шире разворачивать заклинание смысла не имело. Слишком много вокруг мощных артефактов, слишком плотный фон эфира, будет чересчур много ложных засветок. Первые враги обнаружились примерно через сотню сажений. Маг бил огнем по окнам небольшой казармы с одной стороны, второй методично палил из ручного пулемета. Двое ребелов ввели огонь из самозарядных карабинов, пока еще пара крепили подрывные заряды на массивной металлической двери. Жестами скомандовал бойцам, двигающимся по другую сторону проулка, отойти к стене и не высовываться. Сам погасил чары поиска, пригнулся, чуть продвинулся вперед. Прижался к стене ближайшего здания, вскинув Федоров стволом вверх. Осторожно выглянул. Затем резко развернулся, вскидывая автомат к плечу. Первая пуля пробила голову стихийнику, и тот осел на землю. Вторая досталась пулеметчику, но тот в последний момент дернулся и потому откатился в сторону раненый, но еще живой. Попытался спрятаться за низким каменным заборчиком, но следующий выстрел я усилил магией. Во все стороны полетели куски бетона. А ребел растянулся на земле, выпустив из рук брен. Усиленная магией пуля шутя пробила стену и разнесла голову повстанца, как гнилую тыкву. Автоматчики тем временем сняли обоих стрелков и прижали огнем подрывников. Те залегли аккурат перед дверью, на которую крепили взрывчатку. Я усилил зрение. Детонатор они уже воткнули. Старый добрый звуковой инициатор. Считалось, что в отличие от ударных, его нельзя активировать магией дистанционно. Большое заблуждение. Я вывел голосом несколько нот. Разумеется, мне этого не было видно, но я все равно знал, что сейчас завибрировали воткнутые в куски тротила тонкие металлические пластинки, испещренные колдовскими символами. Взрыв. Оба ребела оказались оглушены. Автоматы в их руках моментально замолчали. Я рванул вперед, преодолев разделяющую нас сотню сажений за считанные мгновения. Один из врагов неподвижно лежал на земле, а вот второй попытался отползти в сторону. Удар ногой отшвырнул его к стене, а затем я магией вырвал автомат из рук повстанца и приподнял врага в воздух. За долю мгновения оценил его. Невысокий, коротко стриженный, лет 40, белобрысый, так что очень может быть, что не местный. Квадратная челюсть, перебитый нос, навыки владения взрывчаткой, опять же. Скорее всего, опытный боевик. Ребел захрипел, схватился обеими руками за горло, пытаясь избавиться от магического захвата. И тотчас же меня кольнуло ощущение опасности. В эфире мелькнул легкий всплеск энергии. От души врезал прикладом под дых противнику, погасил заклинание, позволив повстанцу свалиться на землю, затем добавил по затылку. Но аккуратно, чтобы не прикончить ненароком. Бросил взгляд и следом магический щуп во второго, без сознания. Рядом валяется окровавленный кусок стены, вырванный взрывом. А вот дверь, кстати, устояла, на совести сделали. В отличие от самого здания, которое аж трещинами пошло. Из-за угла выглянули двое церберов. И тут же по ним из здания хлестнула автоматная очередь.
«Отставить!» — рявкнул я. «Здесь Оберст Винтер, армия Пакта! Подкрепление, мать вашу! Кто в здании? Назовитесь!»
«А вы точно свой?»
Спустя какое-то время послышался чей-то хриплый голос у меня над головой.
«Пароль, скажите!»
«Ты охренел, боец? Какой еще нахрен пароль? Кто такой? Фамилия, звание?»
«Лейтенант Бишоп, сэр. Первый взвод второй роты второго батальона 36-й охранной дивизии».
Кажется, мой начальственный тон подействовал, и никакого голоса даже не надо. Но вообще лейтенант серьезно ошибся. Я вполне мог быть и врагом. Мало ли что называю себя подкреплением и по-алемански чисто говорю. Вдруг это просто такая военная хитрость? Я немного отступил от здания, особо не боясь, что в меня кто-то сгоряча пальнет. Баллистический щит развернул, вот и не боялся. В небольшое окно, выбитое взрывной волной, высунулось чье-то измазанное кровью лицо.